Вся семья собралась в гостиной. Паузы между репликами затягивались. Все благодушно озирались по сторонам и ждали, когда их позовут к столу. А сама Шарлотта, стоя на коленях, рылась в ящике серванта. Искала парадные льняные салфетки. Она увидела, что Ида сервировала стол обычными, хлопчатобумажными. И, ну, как всегда, начала уверять, что никаких других салфеток она и в глаза не видала, что сумела отыскать только клетчатые для пикника. Шарлотта как раз нашла парадные салфетки и хотела было крикнуть Иде: «Вот видишь, где я сказала, там и лежат!» Но тут ее как током ударило. Что-то случилось. «Гарриет!» Первое, что пришло в голову. Она вскочила, разбросав салфетки по полу, и выбежала на крыльцо. Но с Гарриет было все хорошо. Из креслица она никуда не делась. На мать взглянула огромными серьезными глазами. Эллисон сидела на дорожке, засунув палец в рот. Она раскачивалась из стороны в сторону и гудела что-то себе под нос. Бутаса. Вроде цела, но видно было, что ревела.
«Что такое?» — спросила Шарлотта. «Ушиблась?»
Но Эллисон, не выпуская пальца изо рта, помотала головой. Краем глаза Шарлотта заметила, будто кто-то мелькнул во дворе. «Робин?» Она вскинула голову. «Никого».
«Честно-честно?» — спросила она Эллисон. «А может, тебя киса поцарапала?»
Эллисон опять помотала головой. Шарлотта нагнулась и быстро ее осмотрела. Ни синяков, ни шишек. Кота было нигде не видать. Но беспокойство не проходило. Шарлотта поцеловала Эллисон в лоб, отвела ее в дом.
«Ну-ка, сладкая моя, беги, посмотри, что там Ида на кухне делает?»
И вернулась на крыльцо за младенцем. Такие, похожие на кошмарный сон, приступы паники, с ней и раньше случались, чаще всего посреди ночи, обычно, пока ребенку где-то полгода не исполнилось. Она тогда просыпалась, подскакивала и мчалась к колыбельке. Но Эллисон цела, с Гарриет все в порядке. Она пошла в гостиную и вручила Гарриет тетке Аделаиде, собрала в столовой с полу салфетки и, двигаясь как во сне, а с чего бы это вдруг, она и сама не понимала, поплелась на кухню за абрикосами для малышки. Дикс, ее муж, сказал, чтобы к ужину его не ждали. На уток уехал охотиться. Все как всегда. Если Дикс не в банке, значит, на охоте или дома у матери. Шарлотта толкнула дверь на кухню, подтащила табуретку к буфету, чтобы достать с верхней полки банку с абрикосами. Ида Рью, нагнувшись, вытаскивала из духовки сковороду с булочками.
«Господь!» —
потрескивал в транзисторе негритянский голос.
«Господь, он везде!»
Это служба по радио. Шарлотта никому об этом и словом не обмолвилась, но думала она о ней неотвязно. Если бы только Ида не выкрутила этот вой на всю громкость... Им бы, может, слышно было, что там во дворе происходило. Может, они бы поняли, творится что-то неладное. Но, с другой стороны, Шарлотта металась по ночам в кровати, пытаясь отыскать первопричину всех событий. Разве не сама Шарлотта заставила набожную Иду работать в воскресенье?
«Помни день седьмой, чтобы светить его».
Ветхозаветный Иегова карал людей за меньшие прегрешения.
«Булки почти готовы», — сказала Ида Рью, снова склоняясь к духовке.
«Ида, я сама их выну. Похоже, дождь будет. Сними, наверное, белье и зови Робина ужинать».
Когда Ида, надувшись, ощетинившись, протопала обратно с охапкой белых сорочек, то сказала:
«Не идет».
«Скажи, чтоб шел сию же секунду».
«Да не знаю я, где он. Уж тысячу раз звала».
«Может, убежал через дорогу?»
Ида свалила сорочки в корзинку для глажки. Хлопнула дверь сетка. Шарлотта услышала, как та вопит.
«Робин! Она домой, не то выдеру!»
И потом снова.
«Робин!»
Но Робин так и не появился.
«Ох, господи ты боже!» — сказала Шарлотта, вытерла руки кухонным полотенцем и вышла во двор. Едва выйдя на улицу, она с легким беспокойством... Да что ж там! Скорее даже с раздражением поняла, что и не представляет, где его искать. Велосипед его вон стоит, прислонен к крыльцу. Знает ведь, что нельзя убегать далеко, если уж скоро ужинать, и у них гости.
«Робин!» — позвала она.
«Прячется, что ли?» Сверстников Робина в округе не было. Правда, сюда, на широкие, усаженные тенистыми дубами дорожки Джордж-стрит, иногда забредали чумазые ребятишки с реки. И черные, и белые. Но сейчас и этих видно не было. Ида запрещала Робину с ними играть, хотя изредка он все равно ее не слушался. Самых маленьких, коленки ободраны, ноги грязные. Было, конечно, очень жаль. И хоть Ида свирепо гнала их со двора, Шарлотта, бывало, расчувствовавшись, давала им по четвертаку или угощала лимонадом. Но едва они дорастали лет до 13-14, как Шарлотта только и рад была спрятаться дома, и пусть бы Ида гнала их подальше со всей строгостью. Они палили из воздушек по собакам, тащили со дворов все, что плохо лежит, сквернословили и носились по улицам до самой темноты. Ида сказала: «Бегали тут недавно мальчишки, шваль всякая». Швалью Ида звала только белых. Детей белой бедноты Ида терпеть не могла и со слепой злобой валила на них каждую поломку во дворе, даже когда Шарлотта точно знала, что ко двору они и близко не подходили.
«И Робин с ними был?» — спросила Шарлотта.
«Не-а, мэм».
«А теперь они где?»
«Прогнала».
«Куда?»
«Он туда, к складам».
Соседка, старая миссис Фонтейн, в белом кардигане и узких очках в толстой роговой оправе, вышла к себе во двор узнать, что происходит. За ней плелся ее дряхлый пудель Микки, с которым они были до смешного схожи. Острый носик, жесткие седые кудельки, недоверчиво вздернутый подбородок.
«Привет, привет!» — весело крикнула она. «Что, закатили вечеринку?»
«Да просто с семьей собрались», — отозвалась Шарлотта, вглядываясь в темнеющий горизонт за Натчес-стрит, где уходили вдаль железнодорожные пути. Надо было, конечно, и миссис Фонтейн пригласить к ужину. Миссис Фонтейн была вдовой, а ее единственный сын погиб в Корее. Но она вечно совала нос в чужие дела, да еще и без конца на все жаловалась. Мистер Фонтейн, владелец химчистки, умер еще не старым, и люди шутили, что жена его, мол, уболтала до смерти.
«А что стряслось-то?» — спросила миссис Фонтейн.
«Вы Робина, случайно, не видели?»
«Нет, я весь вечер на чердаке проубиралась. Знаю, знаю, сама выгляжу как чучело. Видите, вон, сколько мусора выволокла. Знаю, знаю, мусорщик теперь приедет только во вторник. И уж так мне неохота, чтобы до тех пор это все на улице валялось. Ну а что поделать? А куда Робин-то убежал? Никак не сыщете, что ли?»
«Да вряд ли он далеко убежал», — сказала Шарлотта, шагнув на дорогу, оглядев улицу. «Но ведь уже пора ужинать».
«Сейчас как ливанет», —
сказала Ида Рью, взглядывая на небо.
«А не в пруд ли свалился, нет?» — с тревогой спросила миссис Фонтейн. «Я так всегда боюсь, что кто-то из деточек туда упадет».
«Да тот пруд меньше фута глубиной», — ответила Шарлотта, но все равно развернулась и пошла на задний двор.
На крыльцо вышла Эдди.
«Случилось что?» — спросила она.
«Взад нету его!» — проорала Ида Рью. «Смотрела уж!»
Когда Шарлотта проходила мимо открытого на кухне окна, то снова услышала Идину церковную передачу.
«Зовет нас Иисус, ласково, нежно, тебя и меня зовет. Ждет у ворот тебя и меня, он ждет».
На заднем дворе никого не было. Дверь в сарай распахнута. Пусто. На поверхности пруда с золотыми рыбками плавает склизкая пленка зеленой пены. Целехонько. Когда Шарлотта подняла голову, черные облака взлохматила электрическая вспышка молнии. Первой его заметила миссис Фонтейн. От ее крика Шарлотта так и застыла на месте. Потом развернулась и побежала назад. Быстро, быстро. И все равно слишком медленно. Прогрохотали вдали пустые раскаты грома. Под грозовым небом все до странного осветилось. Туфли проваливались в грязь. Земля будто бы вскидывалась ей наперерез. Где-то все пел хор, и внезапный сильный порыв сырого от дождя ветра словно огромными крыльями зацепил макушки дубов. Вокруг нее вздымалась лужайка. колыхалась зеленью, захлестывала ее, как морской прибой, а она бежала, спотыкаясь и ничего не видя от ужаса, потому что уже услышала все-все в крике миссис Фонтейн по направлению к самому худшему. Где же была Ида, когда она туда добежала? А Эдди? Шарлотта помнила только миссис Фонтейн. Та прижала ко рту кулак со скомканной салфеткой, за дымчатыми очками, вытаращенные, безумные глаза. Только миссис Фонтейн и тявканье ее пуделя, и еще раздававшаяся откуда-то отовсюду и из ниоткуда густая, нечеловеческая дробь криков Эдди. Мертвый Робин свисал с нижней ветки черного тупело, стоявшего возле разросшейся живой изгороди между домами Шарлотты и миссис Фонтейн. Веревка была переброшена через ветку и затянута у него вокруг шеи. Обмякшие носки Кет болтались дюймах в шести от земли. Кот Винни, распластавшись на ветке сверху, обхватив ее задними лапами, ловко, проворно теребил медно-рыжие волосы Робина, которые шевелились и поблескивали на ветру. После его смерти только они и остались прежнего цвета.
«Воротись домой», — мелодично пел хор по радио. «Всяк, кто устал, воротись домой».
Из кухонного окна повалил черный дым. На плите сгорели куриные крокеты. В семье все их обожали, но с того дня на них больше никто смотреть не мог.